Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и «Цитаты свободы», подкаст, в котором я рассказываю, что писали и говорили в социальных сетях о событиях последних дней. В этом выпуске речь пойдет о случае кота Твикса и о провоенном интервью Леонида Ярмольника. На железной дороге произошел трагичный случай. Проводница высадила из вагона кота, который ехал вместе с одним из пассажиров. Кот выбрался из переноски и гулял по вагону, и проводница решила, что он оказался в вагоне случайно. Когда хозяин обнаружил, что кота нет, было уже поздно. Кота искали вдоль путей несколько дней подряд и нашли уже мертвым. Отклик на эту историю был настолько масштабным, что некоторые комментаторы даже начали возмущаться. Гибель кота обсуждают намного больше, чем те смерти, которые сопровождают нас каждый день. Алексей Байков.
Примерно 150 человек в день, гибнущих на нелепой и бессмысленной войне, видимо, стали уже привычным фоном. Зато смерть котика Твикса, который замерз за наши и ваши грехи, поистине взорвала общественность.
Михаил Светов.
Мне жалко кота Твикса. С ним поступили жестоко и несправедливо. Но настоящий ужас у меня вызывают люди, которых судьба животного трогает больше, чем судьба человека. Мне кажется, это самые опасные люди на свете.
Дело в том, что в сочувствии к коту завуалированно проявляются те эмоции, которые россиянам запретили выражать вслух, говорит на своем канале Леонид Радзиховский.
Интересно только одно, что это несуществующее происшествие, оно просто несуществующее, приобрело масштабы общественно-политического события, потому что политики-то у нас нет. А вот об этом пишут, я вот читал, понимаете, я, у которого отродясь в жизни ни одного домашнего животного нет. Это не обычный викторианский ханжеский сентимент в отношении братьев наших меньших. Подтекст этого дела – это сентимент в отношении нас. Нас, а не наших меньших братьев. Вот в чем разница. Только поэтому, только единственно и исключительно поэтому, эта история приобрела большой смысл, большую популярность. Общество, а Россия – это общество, в котором нет прямых способов выражения своего недовольства, своего возмущения, своего разочарования, своей обиды, ищет любые щелочки, из которых этот пар вырывается. И в обоих случаях власть спешит перехватить эту, так сказать, общественную энергию. В одном случае не просто перехватить, а максимально раздуть, разогнать, вообще поставить перед нулем единицу. Это случай с Евлеевой, когда, в общем, всю эту историю раздула и придумала власть.
Многие увидели в этом коте себя, считает Кристина Астафурова.
Все мы немного кот Твикс, которого проводница выкинула из несущегося в никуда поезда на мороз, прямо под колеса, типа «давай ты дальше сам, плевать вообще».
Публично сострадать жертвам войны в России нынче опасно, а за кота никто не спросит, говорит на своем канале оппозиционный политик Максим Кац. Он считает, что история погибшего кота, наоборот, показывает, что человеческое в россиянах никуда не делось.
Этот случай демонстрирует, что базовое неприятие жестокости в нашем обществе пока еще никуда не делось. Лишь заглушается воплями завсегдатаев центральных телеканалов и радиостанций. Да, система превратила в преступление всякое несанкционированное сострадание к людям, но не к животным. Хотя в обоих случаях речь идет об одном и том же качестве, о стремлении к гуманности. То, что после 2 лет жесточайшей войны гражданам России жаль погибшего кота, это не говорит об их лицемерии. Наоборот, это демонстрирует, что они способны проявить сострадание, когда это ненаказуемо. Едва история про выброшенного из поезда кота Твикса стала известна читателям СМИ, сразу же, буквально из ниоткуда, возникли волонтеры, которые стали прочесывать местность вокруг станции. К сожалению, спасти кота они не успели. Но сам факт, что тело животного нашли среди сугробов аж в 8 километрах от станции, говорит, что неравнодушные люди в Кировской области сделали все возможное.
Чем-то вроде стихийного протеста считает эту историю журналистка Екатерина Винокурова.
Знаете, почему история кота Твикса так всколыхнула всех? Потому что это разрешенный протест. Писать, что вам надоели призывы к репрессиям, что вы не можете уже видеть новости о бесконечных смертях, о насилии, о горе, сразу нарветесь на проклятие и требование выразить сочувствие и поддержку другой стране. Если выступите против репрессий, сами рискуете попасть под каток. Про политику и вовсе надо молчать. Кот Твикс – это стихийный общественный протест в единственно разрешенном формате.
Граждане сочувствуют коту просто потому, что пропаганда не научила их его ненавидеть, иронизирует на своем YouTube-канале видеоблогер Александр Балу.
И очень странно выглядит удивление некоторых, которые, ну как можно сопереживать какому-то там коту, когда люди погибают? Ну, дескать, это ж вообще как-то чуть ли не аморально. А на самом деле все очень просто. Просто в отношении котов пропаганда годами людям не промывала мозги. А если бы она делала все как всегда, разжигала бы ненависть в отношении котов, как-нибудь рассказывала бы про то, что коты на самом деле – это же самые настоящие враги, агенты НАТО и Госдепа. Да и вообще, коты, они ж нас ненавидят и всячески нам вредят, только об этом и думают. Уверяю вас, такая была бы ненависть в отношении котов. Собственными руками бы их душили. Ну а сам кот Твикс, надеюсь, находится в лучшем из миров, где, по крайней мере, нету каких-то бездушных людей, которые могут взять и живое существо выкинуть из тепла в 30-градусный мороз.
Другие обращают внимание на то, что в этой истории есть не только бессердечная проводница, которая высадила кота, но и волонтеры, которые много дней его искали. Лена Ольшанская.
Дорогие друзья, а можно мне объяснить, почему то, что какая-то одна единственная женщина-проводница выкинула кота, это знак, маркер, контрапункт и свидетельство окончательной деградации Аркастана? А то, что тысячи людей ночью в снегах и сугробах искали кота в 30-градусный мороз, то, что РЖД изменил правила перевозки животных, запретив их впредь выбрасывать, а только передавать в организации зоозащиты на перронах, это не знак, не маркер, не контрапункт и не свидетельство ничего? Как так у вас получается?
В раскрутке этой истории приняли участие и российские чиновники. От Викси не высказался разве что Путин, пишет журналистка Арина Бородина.
Дело трагически умершего кота Твикса уже вышло на уровень Бастрыкина и Следственного комитета. Говорю же, так дело и до Путина дойдет. К тому же оно очень вписывается и в предвыборную повестку. А еще вижу, как на какой-то матч выходят футболисты с траурными повязками на руке, на которых изображен Твикс.
Большая часть праведного гнева россиян обрушилась на проводницу, которая высадила кота. И это обратная сторона сочувствия к животному, отмечает журналист Сергей Ерженков.
Весь день страна, в которой ежедневно гибнут сотни людей, еще столько же мерзнут из-за неисправных котельных, льет слезы по коту Твиксу. Подключились депутаты. РЖД пообещали разобраться. Екатерина Мизулина предложила установить животному памятник. Петицию с требованием наказать проводницу за день подписали 125 тысяч человек. И эти цифры говорят скорее не об эмпатии и сострадании, а о желании наказать. Мало в стране репрессий. Мало официального заявления представителей РЖД и судебного иска хозяина кота. Давайте проводницу покараем и сами на мороз ее выкинем.
На проводницу уже завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Случаи, когда людей по этой статье сажали за решетку, в России были, комментирует юрист Сергей Егоров на канале «Живой гвоздь».
Самое громкое дело – это под Кузя, Северодвинск, Архангельская область. Все про это дело слышали. Двух фигурантов осудили к реальному лишению свободы. В конце 22 года у нас в Новосибирске Дзержинский районный суд вынес приговор парню, который садистским образом убил собаку, часть 2 статьи 245 УК РФ. Чем примечательно это дело, что оно не освещалось в СМИ, но следствие качественно отработало, собрало хорошие доказательства. Суд принципиально отнесся к позиции защиты подсудимого, адвокат там активно его защищал. Судья все-таки расписал без каких-то специфических экспертиз, ветеринарных или психиатрических, что садизм имел место быть, и осудил его именно по части 2 статьи 245 УК РФ к реальному лишению свободы. Апелляция по жалобе адвоката этот приговор оставила в силе. Соответственно, это яркий пример того, как должны работать наши правоохранительные органы, если и суды по такой категории дел.
Между тем, другие комментаторы отмечают, что вина проводницы не настолько очевидна. Дело было после 24-минутной стоянки, и у проводницы были причины заподозрить, что кот случайно пробрался в вагон. Кроме того, на кота проводницы жаловались другие пассажиры. Хозяин кота хватился его только спустя 7 часов и не отреагировал, когда проводница ходила по вагону и спрашивала, чей он. Именно хозяина и следует судить, считает Кирилл Шулика.
Виноваты те, кто кота вез, и наказывать как минимум штрафом надо их. За разгильдяйство, за то, что им нельзя поручить даже безобидного кота. Вот кто главный виновник смерти Твикса. Но у нас все перевернуто с ног на голову, и они считаются жертвами.
Эмоции россиян сейчас расшатаны до предела, и гнев, который сейчас обратился на проводницу, может легко обратиться и выше, комментирует писатель Дмитрий Быков на канале «Ходорковский лайв».
Сегодня российское общество защищает кота и призывает чуть ли не линчевать проводницу. Но мне, кстати говоря, один сидящий в России на Дальнем Востоке замечательный психиатр, с которым я в постоянной переписке, не по психиатрическим делам, а просто он еще поэт по совместительству. Он мне пишет, что состояние дикой озлобленности и страшной нервности в обществе, да, сейчас оно канализируется вот так. Сейчас это активность по поводу кота Твикса. Сейчас это ненависть проводницы, за которую принимают массу ни в чем не повинных. Да, в общем, честно говоря, я не хочу даже эту проводницу особенно обвинять. Хочется ее защитить, потому что если бы она не выгнала кота, кот бы оказался, допустим, бездомный, ее бы обвинили в другом, в том, что она бездомных животных пускает в вагоны, и они заражают кого-то там педикулезом. Тут же, понимаете, ужас в том, что сейчас готовы линчевать абсолютно любого. Сейчас покажи пальцем, и толпа накинется, как у Толстого, на кубчика Верещагина, потому что люди доведены до последней крайности. Но расценивать это как показатель общественной стабильности и, более того, как показатель единства общества нельзя. Пишет мне этот психиатр дословно следующее. Люди находятся в состоянии болезненной патологической озлобленности в скобках «пока друг на друга». Но это пока. Дальше они постепенно поймут, где сидит их враг. И вот тогда этому врагу не ждать пощады. Понимаете, ведь ни один диктатор, кроме Сталина, которому повезло помереть в луже собственной мочи, ни один диктатор никогда хорошо не кончал. Всегда либо он погибал под обломками собственной империи, потому что она превышала порог своей компетентности, да, потому что количество идиотов зашкаливало, либо его рвали на части. И вот то общество, которое рвет проводницу из-за Твикса, потенциально готово устремиться на совсем другую жертву и в совсем другую сторону.
Итог происходящему подводит блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ.
Кота Твикса очень жалко, и проводницу, которую саму выбросили бы на мороз, не поступи она по инструкции, тоже жалко. И всех нас жалко, потому что каждый скоро окажется на месте кота или проводницы. А тех, кто сначала окажется проводницей, а потом котом, жалко вдвойне. Всех жалко. Жалко даже тех, кто делает вид, что погибший кот – это главная трагедия, которую они увидели за последние годы. И пишущих проклятие проводницы тоже жалко. Всех жалко, но все заслужили.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свободы», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свободы».
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Накануне 70-летия Леонид Ярмольник дал интервью ТАСС, в котором впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину публично высказался в поддержку войны. Артист заявил, что Россия действует по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир. «Я считаю, что мы на той стороне, которая борется за победу света», – сказал он. У многих комментаторов это вызвало досаду. Рустем Адагамов.
Еще один испортил себе некролог. Что ж такое с людьми? Они как ослепли и оглохли.
Ксения Ларина.
Леонид Ярмольник, уроженец разрушенной Путиным страны, проживший большую часть жизни в городе Львове, уверен, что Путин и Россия на стороне света. Юбилей отмечает с друзьями. С друзьями. Все его друзья уехали из страны, потому что все они на другой стороне света. Вот, пожалуй, только Соловьев остался. С ним и отметит. И Путин пришлет телеграмму, конечно. Путина Ярмольник боготворит. А еще я вспомнила, как неприлично он вел себя на той знаменательной встрече артистов с Путиным, когда прозвучала фраза «Юра, музыкант». Пока говорил Шевчук, а Шевчук говорил Путину о политзаключенных, об арестованных на акциях протеста, о праве граждан на несогласие, Ярмольник гаденько и подобострастно хихикал, глядя на Путина снизу вверх, как на барина, с нетерпением халуя, ожидая его реакции.
Объяснение словам Ярмольника пытается найти оппозиционный политик Леонид Гозман на канале Дмитрия Гордона.
Меня случай Леонида Ярмольника тоже как-то очень огорчил, на самом деле, да, потому что, ну, мы с ним и собственно, но все-таки знакомы. Мы один раз общались довольно долго. Я считаю его выдающимся артистом, совершенно выдающимся. Такие роли, вот, «Мой брат Франкенштейн», гениальная, вот, просто гениальная. Как он играл в Мюнхгаузене, тоже вообще совершенно гениально, да? Ну, и во многих других случаях. И мне очень грустно на это смотреть. Понимаете, вот одно из так преступлений этого режима, ну, или последствий этого режима, состоит в том, что он ломает людей, которые выглядели совершенно нормально. То, что Леонид Ярмольник вот так сломался, это ужасно. Я не знаю, чем его сломали. Может, просто устал. Может быть, пообещали какую-нибудь цацку там, вот, за заслуги перед Отечеством.
Похожими эмоциями делится публицист Кирилл Ляц.
Весьма похоже, что его заставили так высказаться, и это плата за какую-нибудь цацку к юбилею. Но согласен, что это печальное зрелище. Иногда артисты с возрастом затухают, иногда взлетают на Олимп. Но бывает, что они возвращаются к своему исходному образу цыпленка табака. Удивительно при этом, что он с упоением и гордостью упоминает и «Трудно быть богом», и «Одессу», и работу у Андрея Смирнова. Все работы, которые, казалось бы, даже не допускают апологии СВО, а вот поди ж ты.
Не стоит смешивать артиста и его персонажей, пишет ведущая телеканала «Дождь» Анна Мангайт.
В далеком прошлом мы с ним плотно столкнулись в частной жизни. Он был исключительно груб и высокомерен. Но у меня в голове стояла его роль в великом «Трудно быть богом» у Германа. Я совершала типичную ошибку зрителя, смешивая личность актера и образ его героя. Сейчас это раздвоение стало особенно заметным.
В поддержку войны Ярмольник высказался довольно расплывчато, и это дает повод заподозрить, что он пытается угодить и нашим, и вашим, считает политический аналитик Михаил Шительман.
Возможно, зрители постарше, как говорится, я все время так говорю, когда намекаю на свой возраст, зрители моего возраста хотя бы помнят, откуда взялся такой Леонид Ярмольник, откуда он вообще взялся на нашу голову. Он взялся из передачи «Вокруг смеха», и был он знаменит только одним. Он успешно изображал чайник и цыпленка табака. Вся страна запомнила, что он изображает цыпленка табака. Это был его единственный коронный номер, он гастролировал по миру с тем, как он изображает вот так вот цыпленка табака. Как-то вот так я изобразить не способен, ну так я и не Леонид Ярмольник, и не народный, и не заслуженный артист республики. Он изображал цыпленка табака. И этим был славен, и это главная его роль в жизни. Это как у кого-то Гамлет, у кого-то цыпленок табака, вот как у Ярмольника. Да, у кого-то крепкий орешек, как у Брюса Уиллиса. Леонид Ярмольник тоже такой своеобразный российский Брюс Уиллис, он цыпленок табака. И вот высказался он за войну, все нормально, ну мало ли подумаешь. Но решил побыть цыпленком табака. То есть как-то так извернуться, чтобы все подумали, что он как бы то, что он высказался, это если его вызовут к Путину и спросят, а ты почему не за войну? Он скажет, как вот я же сказал, за войну. Но если нужен будет вид на жительство в Европе, или чтобы пустили, не отобрали Шенген, то этот цыпленок табака вдруг уже как бы по-другому.
Если бы над Ярмольником нависла какая-то серьезная угроза, его еще можно было бы понять, комментирует Виктор Шендерович на канале Ходорковский Лайв.
Понимаете, бывают разные времена. Бывают времена, чаще всего они такие бывают, когда для того, чтобы не быть подлецом и как-то более-менее не считаться подлецом, в общем, не нужно больших нравственных усилий. Ты любимец публики, заслуженно, ты любимец публики, но вот, собственно, и все, от тебя ничего никто и не ждет. Ну, ты не герой, но никто не герой. Ну, героев там 2-3 человека на всю страну. Да, никто же не будет упрекать тебя, что ты там, не академик Сахаров. Ну да, все серенькие, все прыгают, черненькие сказано. Да, серая нравственная зона. Любимец публики, талантливый артист, наша радость. Все прекрасно. Но потом наступают другие времена, и мера подлости, которая требуется от человека, чтобы сохранить, увы, даже не жизнь, не свободу, а привилегии, вот в чем мерзость-то. Если бы Леонид Ярмольник и другие поддерживающие эту СВО находились в положении тяжелых заложников 30-х годов, деятелей культуры, которые одобряли расстрелы, но они их одобряли от страха. От страха, что сами пополнят список расстрелянных. И пополняли, разумеется, сами. Но в ужасе поддерживали, да, расстрелять как бешеных собак. Это люди говорили в ужасе от того, что их самих расстреляют, если они этого не скажут. Но сегодня-то, ну что же они тебе сделают, если ты откажешься восхвалять убийство? Откажешься, да, подтирать кровь за Путина и делать из говна конфетку? Что тебе сделают? Какую тебе цацку отнимут? Ну, отнимут. Ну, Господи, Боже мой, тебе 70 лет. Это печально, это досадно, и это, к сожалению, типовая история, потому что настоящий ужас заключается в том, что я писал об этом, и снова процитирую, вот этот коллективный Путин сегодняшний, он ведь состоит из коллективных ермольников. Ведь не было никакого Путина. 25 лет назад не было никакого Путина. Был какой-то человечек, никому неизвестный, хитрке, застенчивый, да, который чего-то такое там, к нему ринулись вылизывать сапоги, деятели культуры, ученые, цвет науки, цвет медицины, искусства. Ринулись вылизывать его сапоги и сделали, и напитали его своей силой, своим авторитетом. Неохота перечислять людей, которые засветились в этом вылизывании, да, и в поддержке Путина. И благодаря им он набрал силу и стал той катастрофой, которой он стал сегодня. Путин состоит из тысячи ермольников. И вот это самое, даже не то, что ужасное, а досадное.
Но именно угроза утраты привилегий для многих и есть самое страшное, отмечает Бажена Рынска.
Народ в Фейсбуке изумляется нравственному падению ермольника. Как он мог? Ведь не сталинские времена, ведь ему же смертью-то не грозили. И гениальный комментарий в ответ. Просто для некоторых тратить на себя меньше 10 тысяч долларов в месяц и есть смерть.
Журналист Тихон Дзетко напоминает, что с провластных позиций ермольник выступал уже давно. И приводит отрывок из его интервью на телеканале «Дождь» 2014 года, где он выступил за аннексию Крыма еще до того, как она случилась.
Если этот конфликт урегулируется, все равно через 5-7-10 лет он возникнет снова. Это особые люди, которые там живут. И поэтому мое решение было бы простым. Если это поддержат референдумы тех областей, о которых мы говорим, я думаю, что Восточная Украина, она как бы готова и хочет быть с Россией. Крым, я был бы счастлив, хотя сейчас тенденция того, что мы в этом не заинтересованы, не знаю. Я бы исправил ошибку Хрущева, потому что это была какая-то барская, дурацкая игра, когда Крым был отдан Украине. Это все-таки исконно русские земли. Вот, и как-то это и им будет лучше, и нам поспокойнее.
Некоторые комментаторы призывают не ждать от звезд шоу-бизнеса, что они будут служить моральными ориентирами. Артур Дмитриев.
Я совсем не удивляюсь, что ермольник зиганул. Несть им уже числа этой кровавой армии. Будут потом неискренне мямлить, конечно, что мы не знали, я был слеп, все зиганули, и я зиганул, и петь осану другому действующему президенту. В природу человека интегрирован механизм самосохранения через обмен совести на материальное и нематериальное благо. Это практично и необременительно, тем более ее можно перезакладывать несколько раз, очень удобная штуковина. Но как же я эгоистично рад, что многие мои любимые фигуры умерли и не дожили. Потому что с непоправимыми потерями для менталочки мог бы смотреть, как Андрей Миронов дает концерт для наших мальчиков, или Никулин предает анафеме уехавших предателей Родины.
Другие комментаторы считают, что ермольник высказался за войну только сейчас, просто потому что отмалчиваться, вероятно, уже недостаточно. Незадолго до этого актера критиковали в Z-каналах, комментирует журналист Иван Филиппов в подкасте «Медузы. Что случилось?».
Ты можешь работать на территории Российской Федерации актером, не поддерживая войну. Ты можешь даже ничего по этому поводу не говорить, но тогда ты должен быть безупречен во всех отношениях. А если есть хоть какое-то место, что называется, тонкое, где тебя можно взять за жопу, то тебя, наверное, попросят. Потом попросят более настойчиво. Но даже сейчас, пока, по крайней мере, это важная всегда оговорка, даже сейчас ты можешь отделаться чем-то гуманитарным, чем-то, что не рассматривается как поддержка войны, а может рассматриваться как помощь жертвам, например, среди мирного населения, или собакам, или чему-то еще, или отправить какой-нибудь томограф в больницу в Донецке. Ну, то есть что-то, что формально проходит по галочке, типа поддержал, но на деле поддержкой, конечно, не является. И у Горбачева ее заявления, да, они, в общем, очень обтекаемые, да, понятно, что это все здесь как бы сделано для того, чтобы продемонстрировать ее поддержку. Но поддержки там настоящие. Нету. И у ермольника заявление тоже, но оно как бы более конкретное, но оно тоже очень-очень обтекаемое. При этом, мне кажется, снаружи это не очень понятно, но заявлению ермольника предшествовало несколько дней травли в Z-каналах, где его обвиняли в поддержке Украины из-за его высказывания об уехавших, и после этого вот он, значит, заявил. Тоже важное обстоятельство. Это не то, что вот человек жил-жил-жил, а потом вдруг решил про войну в свет вот это вот рассказать. Нет, у него там были его какие-то соображения, я их никак, ты понимаешь, не поддерживаю, но мне просто кажется важным, чтобы чтобы, оценивая или не оценивая кого-то из любимых нами актеров, актрис или режиссеров, мы имели картину во всей полноте.
Возможно, артист просто пытается угодить своей аудитории, пишет журналист Станислав Кучер.
Очень мало на свете артистов, для которых есть вещи важнее, чем любовь и признание публики. Например, собственное ощущение правды и достоинства. Личностей, готовых положить с прибором на хейт тех твоих соотечественников, кто еще вчера тебя боготворил. Оказаться врагом народа в глазах миллионов поклонников, даже если в отношении этих толп у тебя нет никаких иллюзий. Артисты, для которых чувство собственного достоинства важнее любви россиян и концертов в России, давно оказались за ее пределами, или, как Шевчук, живут там, но выступать уже не могут. Но есть еще кое-что, что стоит за позицией поддержавших партию и правительство. Я лично знаю нескольких неглупых людей, ставших путинистами или, как минимум, вовремя замолчавших, ровно потому, что мыслили следующим образом. Толпа, она такая. Сегодня давит друг друга на похоронах Сталина, завтра проклинает кровавого тирана, послезавтра снова носится с его портретами и мечтает о сильной руке. Стоит ли за таких вписываться, пытаться их просветить, пробудить в них чувство собственного достоинства, тем более жертвовать ради них статусом, стабильным положением, здоровьем? Не лучше ли использовать их в своих интересах, так же, как их использует циничная власть? Я уверен, такие мысли не раз посещали Ермольника и сейчас стали для него моральным оправданием для позиции, которую он сформулировал в нашумевшем интервью ТАСС. Но главное, что стоит за самой позицией, неготовность, точнее страх потерять любовь народную и стать объектом народного хейта. Этот пост – констатация разницы, которая отличает действительно свободного человека от несвободного. Больших артистов, достигших настоящей внутренней свободы, по пальцам пересчитать в буквальном смысле.
Станислав Кучер оговаривается, что это Ермольника ни в коей мере не оправдывает. И в то же время призывает каждого из нас задаться вопросом, как бы он поступил, если бы оказался на его месте. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!